Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. С пробок начнем. В городе сейчас пятибалльные пробки. Это данные Яндекса. Что еще? 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Таковы сегодняшние перспективы по Яндексу. 661 115 автомобилей передвигаются по московским дорогам в эти минуты. Это ровно столько же, сколько было в прошлый вторник в 16 часов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это список, который привел нам с вами в интервью изданию «Аргументы и факты» Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля. Его попросили сказать, есть ли у России друзья, и он привел список. В Кремле перечислили друзей России, и мы поговорим, насколько этот список убедительный. Первая тема, а вторая тема — это появившиеся сегодня новости о том, что в нашей стране за год сразу на треть выросло количество краж денег со счетов граждан. Это минут через 10. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Здесь заявление Владимира Путина. Он сообщил, что поручит проработать вопрос о продлении сроков временного пребывания в России несовершеннолетних, которые приезжают из-за границы, что даст поручение о выработке дополнительных мер по адаптации детей иностранных граждан, которые находятся в Российской Федерации. Это я цитирую срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты пишет о том, что по делу о госизмене прокурор просит 12 лет колонии гражданину России Петушкову. Подробности, видимо, в ближайших информационных выпусках. Пока это срочное сообщение, такие, которые состоят обычно только из заголовков. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир по номеру 7373-94-8. Код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Панк 13 уже у нас на связи, пишет, неужели Мьянма наш лучший друг? Давайте посмотрим. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил друзей России в интервью «Аргументам и фактам». Он комментировал высказывание российского посла в Британии, который назвал отношения Москвы и Лондона в политической сфере практически мертвыми. Песков подчеркнул, что живых отношений при этом осталось гораздо больше. Это, говорит, все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и Балтии. Страны Латинской Америки, по словам Пескова, проявляют огромный интерес к выстраиванию отношений к России. А дальше он вообще сказал, наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая, также это Индия, и дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе, может быть, кроме Австралии. До этого, напомню еще про друзей тех или иных стран, высказывался белорусский президент Александр Лукашенко. И вот он говорил про Белоруссию, о том, что у страны в мире друзей нет. Иван Тимофеев, программный директор Российского Совета по международным делам. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эти оценки Пескова о количестве друзей у России за пределами Российской Федерации, нет ли тут излишнего оптимизма?
Ну, я думаю, что оценка вполне адекватная. У нас действительно очень много партнеров и стран, с которыми развиваются очень дружеские отношения здесь. И Индия, и Китай, и множество стран Латинской Америки. И даже среди так называемых западных стран есть много государств, которые симпатизируют России, и с которыми в России развиваются торговля, гуманитарные связи и так далее, несмотря на все существующие противоречия. Поэтому, в общем, я бы не сказал, что Россия находится в какой-то изоляции, как об этом говорят некоторые СМИ. Действительно, у нас много партнеров и друзей.
Так вот, одно дело партнеры, другое дело друзья. Когда Песков говорит по поводу пространства бывшего Советского Союза, вот за исключением Грузии, Украины и стран Балтии, в это как бы вроде веришь. Но когда он говорит, когда практически вся Азия и Тихоокеанский регион, может быть, кроме Австралии, тут кажется некое преувеличение.
Ну, вы знаете, вообще в политике очень трудно дать определение понятию «дружба». Да, есть понятие таких дружеских отношений. Оно как раз и включает в себя партнерство, торговлю, гуманитарные обмены, какие-то совместные политические шаги и так далее. То есть дружеские отношения могут и не подразумевать союзнических отношений.
Вот как союзников. Раз отдельный, да, вопрос. Уже несколько человек обратили внимание на упоминание Китая. Можно ли о Китае с его внешней политикой говорить вот в таких определениях?
Ну, Китай не является пока союзником России, об этом речь не идет, хотя в экспертных кругах такая перспектива обсуждается. Но с Китаем у нас очень широкие партнерские отношения, и да, их вполне можно назвать дружескими на текущем этапе. Хотя в прошлом, в определенный период, 70-е, 80-е годы, они были очень напряженными, и дружескими их назвать было нельзя. Сейчас это однозначно дружеские отношения.
Тогда Виталий 618-й спрашивает, а возвращаясь к этому формирующемуся списку друзей Российской Федерации, а среди развитых и богатых стран такие есть?
Ну, вы знаете, конечно, есть. Опять же, понимаете, мировая политика, она и международные отношения, они имеют ряд измерений. По каким-то измерениям у нас могут быть противоречия и даже конфронтации. Но в других измерениях вполне себе дружеские и нормальные отношения. Ну, вот возьмите наши отношения с Италией. Италия – часть Евросоюза и присоединилась к режиму санкций против России. Но по целому ряду направлений у нас отношения очень дружеские. Есть итальянские инвестиции, мы ездим в Италию, есть сотрудничество на уровне университетов. Ну, огромное множество связей и так далее. Даже несмотря на то, что Италия часть Запада. Да? Поэтому тут нужно нюансировать и вот разделять политики на белое и черное очень сложно.
Ну и последний вопрос, 692-й, наш слушатель постоянный Константин его формулирует. Такой обычный в таких разговорах вопрос, а в политике вообще есть друзья?
Вот я именно это и хочу сказать, что дружба – это явление относительное, временное в политике. Вчерашний друг может стать противником. Ну и опять же, есть разные степени дружбы, есть разные степени вражды. Задача дипломата, собственно, играть на этих оттенках. Любой профессиональный дипломат вам скажет, что во внешней политике нет белого и черного. Это дипломатия – это игра с разными оттенками серого цвета.
И все-таки, когда мы пытаемся формировать подобного рода списки, давайте попытаемся сравнить. Да. С ситуацией, к примеру, в конце 70-х или начале 80-х Советского Союза.
Ну, это очень трудное сравнение, просто потому, что мир был совсем другой. Это была биполярная система, где были более жесткие союзы. Сейчас таких союзов нет. И, кстати, опыт тот показал, что и эти союзы, в общем, недолговечны. Где сейчас организация Варшавского договора? Ее нет. Кануло в лету. Вот, поэтому сейчас союзы, партнерские отношения, они более гибкие, они более ситуативные. Это, в общем, такой дух времени пока.
Спасибо. Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам.
Новость часа.
Продолжаем следить за тем, что происходит в подмосковных Мытищах благодаря лентам информационных агентств. Там, напомню, специальная операция правоохранителей по задержанию в подмосковных Мытищах забаррикадировавшегося в доме стрелка Владимира Барданова. Там она длится, как теперь пишет РИА Новости, уже более 3 часов. Операция продолжается в эти минуты, пишет агентство РИА Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Непонятная история с друзьями. 692-й продолжает. У нас США, вот, например, торговый оборот, пишет, растет. Получается, мы тоже друзья. 257-й пишет, что у России нет друзей, за исключением, может быть, Белоруссии и Сербии. Вот как раз по поводу Белоруссии сегодня и Песков говорил. Он ведь, среди прочего, комментировал и высказывание Лукашенко о том, что у Белоруссии-то нет друзей. Так вот, Песков говорит, заявление Лукашенко вряд ли относится к России, потому что все-таки мы в одном союзном государстве, здесь скорее мы не друзья, а братья. А Алексей Морозов пишет нам, это очень по-детски, по-наивному считать Китай другом России. Хотите, чтобы с нами считались, становитесь сильнее, умнее, успешнее. И самое интересное, не понимаю, откуда уверенность, что с Союзом все считались? Видимо, из советских же источников. Ну, мол, это давно было, и мы можем неправильно оценивать то, что было тогда. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, в Кремле друзей России перечислили. Ну, за пределами Российской Федерации. Это, кстати, не тот случай, заранее сразу скажу, это не тот случай, когда надо говорить, что у России есть друзья, и это армия и флот. Это не та история. Вот Григорий из Санкт-Петербурга попал на эту штуку. Он уже написал об этом. Не-не-не, мы говорим о том, что за пределами Российской Федерации. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, я бы согласился с Песковым, что действительно от Китая и Индии до Африки и Южной Америки очень много. Я бы назвал Китай и Индию друзьями России.
На каком основании тогда, объясните?
Ну, смотрите, основание такое, что просто не надо страдать комплексом неполноценности. У России очень мощная...
Не-не-не, подождите секунду. Вы же начали доказывать нам, что Китай друг России, а потом начали говорить, не надо страдать комплексом неполноценности. Это ничего не доказывает.
Бояться Китай. То есть бояться Китай – это страдать комплексом
неполноценности. А, в этом смысле?
Да, в этом смысле. Китай искренне, я думаю, нормальный партнер, и он друг России. Во всяком случае, руководство Китая это декларирует постоянно.
Ну, декларация это декларации, а в действиях есть доказательства?
Ну, действия у нас есть, и экономическое взаимодействие, там, силы Сибири и тому подобное. Есть, конечно, доказательства.
Ну, вот говорят, что сила Сибири – это как раз не особо доказательство дружбы.
Нет, ну, сила – это экономическое сотрудничество, это все дружба входит.
Понял. В широкое. Спасибо. Да-да. СНГ, да, все-таки. А, нет, про СНГ понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. На Прошу. Самом деле у каждого государства, вне зависимости от масштабов, есть свои национальные интересы, которые противоречат российским. Как показала дружба с Украиной, в том числе и косвенно с Белоруссией, как и с Турцией, дружбу купить нельзя, продать можно, даже на зло себе отморозив уши. А по поводу...
Так подождите, друзей, то есть не может быть по определению?
По определению в любом случае нет, потому это доказывает непосредственно дипломатическая практика на высшем уровне. 90-е годы, несмотря на дружеские отношения с нашими невероятными союзниками и мнимыми партнерами по Западу, Уэсли Кларк, главком вооруженных сил НАТО, издал приказ нанести удар по российским десантникам в Прищине и в Слатине. Поэтому, хотя непосредственно тогдашние наши руководители целовали засос в клинике.
Хорошо, друзей у России нет, но их никогда и не было, и быть не может. Такова позиция Вайса. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, прошу. Алексеевич.
Главная основа дружбы вообще всегда было доверие. Ну вот, можно ли Китаю доверять, если вспомнить? Годы холодной войны, а нас с Советским Союзом Китай. Начало 60-х, все соперничество, конфликт. В начале 70-х целуются с Америкой. Во второй половине 80-х годов Китай и от США удален, и от СССР. По активную военную помощь оказывал антисоветским силам в Афганистане. Все Китай. Мы ему сейчас что дали? Предоставили технологию раннего предупреждения о ракетном нападении.
Хорошо, хорошо, Сергей Алексеевич, Китай не друг. А кто друг?
А друг вот Белоруссии, наверное.
Учитывая все, что происходит с Белоруссией?
А неважно, все равно это действительный друг.
То есть даже если там наших задержали и какое-то время держали, как
даже
будто...
Даже если все. Это, все равно это друг.
Все равно. 7373948, телефон прямого эфира. У нас один друг, это Беларусь. И все, три восклицательных знака, пишет 896-й. Панк 13 вспоминает вот эту песню. Друг тебя не бросит лишнего, не спросит. А Виталий тут же, раз уж заговорили про Белоруссию, а друг у нас Белоруссия или все-таки Лукашенко? Для Виталия это важно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Константин, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да. Алло.
Алло.
Вы в эфире, а Константин... Нет, Константин нас не слышит. Он в эфире, а не слышит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр из Москвы.
Прошу.
Ну, по моему мнению, у нас, в принципе, друзей нет, потому что Крым никто не признал, кроме... Вообще, ни одна страна, по-моему.
То есть, а вот для вас это... друг — это тот, который признал Крым?
Да, вот это по-настоящему у нас был бы друг, тот, кто признает Крым.
Понял,
да.
А раз нету, значит нету. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Да что такое? Теперь деревенский парень также не вышел с нами на связь. 7373948. Интересно. Давайте следующий звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, то Никарагуа и Куба, по-моему, признали Крым, Никарагуа точно.
Ну, значит, они друзья.
Ну, я хотел бы сказать, что да, и Белоруссия, конечно, это братская страна, братский народ, это друг России.
Белоруссия или Лукашенко?
Белоруссия. Белоруссия и белорусский народ. А одну секунду про врагов. У нас, к сожалению, они сами назвались врагами. Все от США и Канады до Англии и Австралии. Они сами себя позиционируют как враги России.
В какой момент? Где они себя так называют?
Называют в своих стратегиях, называя Россию врагом. Они сами становятся врагами.
То есть вы читали стратегии этих стран, и там написано «Россия враг». Я понял. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Ну, мое отношение такое, как ситуация, то есть, сколько я наблюдаю за политической ситуацией в нашей стране и в мире, что, ну, друзья тут только мы сами себе, ну и плюс еще ко всему я бы все-таки добавил... Нет,
это наша проблема или это у любой страны так?
Это у любой капиталистической страны так. То есть что выгодно, то и решается.
А у социалистических стран было по-другому?
У социалистических стран, то есть внутри соцлагеря проблем не было. Ну,
да что вы, то есть и в 56-м не было, и в 68-м не было. Хорошо, про признание в мире. Помните, один из наших слушателей дозвонился и говорит, вот кто признал Крым, тот и друг. Краэт пишет, официально признали Крым российской территорией 8 государств. Никарагуа, Венесуэла, Афганистан, Сирия, Куба, Северная Корея, Судан, Палестина. Ну, то есть тогда вот это список друзей по той логике, но дальше 550-й пишет, согласитесь, ведь серьезных политических игроков среди этих государств нет. Напомню, официальный взгляд на это другой. Дмитрий Песков, представитель Кремля, в интервью «Аргументам и фактам» в списке друзей Российской Федерации назвал все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии, вспомнил про страны Латинской Америки, которые проявляют огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией, ну а потом сказал буквально так, наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая, также это Индия, и дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе, может быть, кроме Австралии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в новостях сообщение о том, что в России за прошедший год на треть выросло количество краж денег со счетов граждан. Более половины таких преступлений, это отдельная важная деталь, как кажется, остаются нераскрытыми из-за того, что невозможно установить личность подозреваемых. Газета «Известия» пишет об этом сегодня, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры. Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка. Он с нами на прямой связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить столь серьезный рост количества граждан со счетов?
Дело в том, что, к большому сожалению, вот в период пандемии мошенники очень серьезно продвинулись с точки зрения технологий, причем технологий даже не компьютерных или телефонных, а с точки зрения психологических. Чрезвычайно возросло влияние социальной инженерии, так называемой, то есть психологического взаимодействия на физических лиц, которых убеждают либо отдать пароли, либо просто перевести деньги. А в некоторых случаях людей доводят даже до офиса банка и фактически под контролем заставляют их снять деньги самим. И в итоге человек оказывается обманут, он передает деньги мошенникам, но при этом он чаще всего не знает ничего о том лице, которое его вот таким образом психологически обрабатывал.
Тогда еще один вопрос. Ведь, как кажется, если мы говорим про электронную систему, а мы же ведь говорим о счетах граждан, вроде как невозможно так что-то сделать, чтобы остаться неизвестным. Получается, можно?
К сожалению, возможно, потому что современные способы введения в заблуждение граждан наряду техническими возможностями мошенников, которые умудряются теперь даже с использованием ранее считавшимися вообще защищенными PDF-файлов, то есть просто как бы картинок, даже туда умудряются внедрять вредоносные вирусы, и открытие такого неизвестного вам файла в итоге ведет к заражению вашего компьютера или смартфона. Преступник получает доступ к вашей системе банк-клиент и отдает распоряжение, как будто это вы. Причем вы осуществляете, осуществляете перевод на совершенно легальный счет другого лица. А дальше они идут по цепочке счетов и практически всегда уходят из-под контроля.
А вот это другое лицо, которому ты, как кажется, может быть, даже сам не участвуя в этом, переводишь деньги, оно при этом не участвует, оно при этом не есть злоумышленник?
Оно чаще всего так называемый посредник или дроппер. То есть лицо, которое используется иногда в темную, иногда в заведомо. Но очень часто это юридические лица, которые фирмы-однодневки, которые закрываются практически сразу после проведения там серии операций. Поэтому сама по себе процедура расследования таких дел чрезвычайно сложна, именно процедурно. Поэтому, на самом деле, кроме нас с вами, никто нам не поможет. И в этом плане, конечно, вот сейчас буквально одно за другим идут совещания в Банке России относительно того, каким образом донести до максимального количества граждан те рекомендации, которые могут помочь гражданам просто не отдать деньги самим. К сожалению, эта технология сейчас наиболее распространена.
Ну вот вы сейчас выступаете как раз перед гражданами. С вашей точки зрения, что главное, что нужно сказать людям?
Вы знаете, самое главное, никому ничего не сообщать. ни пароли, ни номера счетов, ни телефоны, не пересылать никакие смс-сообщения, не открывать неизвестные имейлы. То есть всегда воспринимайте, что если с вами взаимодействует неизвестное вам лицо, как бы оно ни называлось, зачастую сейчас представляют сотрудники правоохранительных органов, сотрудники там, банков, если вы этого человека не знаете лично, всегда считайте, что это мошенник. Исходите всегда из этого. Что бы вас ни просили сделать, чем бы вас ни пугали, очень часто людей берут именно на испуг, чем бы вас ни манили, когда вам обещают какие-то там супервыигрыши, да, там, дополнительную безопасность, никогда не полагайтесь на человека, которого вы не знаете. Ну, если у вас есть малейшее сомнение, свяжитесь с банком сами. Позвоните сами, только на тот телефон, который вы знаете. Не тот, который вам сообщил кто-то, а только тот, который знаете вы сами.
Ну, еще один вопрос. В последнее время все чаще и чаще говорят о таком варианте, как я случайно зачислил деньги на ваш счет.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вы знаете, вот я тут сейчас...
Что делать в этой истории?
Ни в коем случае на это не вестись. То есть никогда не доверять. Если у человека есть какие-то проблемы, пусть он... Так его это отправить в банк. Сказать, знаете, пожалуйста, обратитесь в банк, напишите туда жалобу. Я тут ни при чем, я ничем помочь не могу. Я вам ничего не переводил, поэтому извините. Никогда... Ну, они, очевидно, будут играть на ваших чувствах, да, всячески вас укорять, что вот вы становитесь сами соучастником мошенника. Но не верьте, вы же ничего не делали. Вы не совершали никаких правонарушений. Вот и не ведитесь. Никогда не идите на поводу у людей, особенно которые пытаются у вас что-то выманить из информации.
Понял.
Сейчас, кстати, очень сложные появились схемы, когда мошенники переадресовывают друг к другу. То есть звонит один, говорит, вы знаете, вот сейчас с вами свяжется служба безопасности банка, и она вас спросит о том-то. Я ухожу из эфира, а вам будет следующий. И вот так иногда человека передают по два, по три человека. И в итоге человек ощущает, что вроде бы действительно есть какая-то система, там люди друг о друге знают, уважаемые, там, или правоохранители даже, там сотрудники полиции иногда представляются. Ни в коем случае, сразу бросайте трубку.
Понял.
Самое лучшее прервать контакт, поскольку, ну, понятно, мы с трудом можем противостоять профессиональным психологам.
А если вы из официального учреждения, официально и связываетесь. Что-то такое.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно.
Спасибо.
При любых вопросах, пожалуйста, отправляйте человека в полицию, в банк. А сами ничего не делайте, вы же никому ничего не должны.
Спасибо. Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка. В России за год на треть выросло количество краж денег со счетов граждан. Более половины таких преступлений остаются нераскрытыми из-за того, что оказывается невозможным установить личность подозреваемого. Главный, кто может защитить нас от подобного рода мошенничества, это мы сами. А об этом только что говорил Андрей Емелин. 7373948, телефон прямого эфира. Алла из Северного Тушина присоединяется. Моей приятельнице звонил следователь на предмет, что она дала кому-то доверенность на получение денег в банке. Она сказала, вызывайте по повестке, и повесила трубку. Ну, то есть, получается, сделала все правильно. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что ему кто-то уже перевел 500 рублей, но еще не позвонил. Представляете, человек уже какое-то время ждет, когда ему позвонят и скажут, что это чья-нибудь служба безопасности. Панк 13 из этого делает простой вывод. Я, говорит, прав в том, что наличные деньги предпочитаю. Это тот случай, когда паранойя весьма полезна. 7373948, телефон прямого эфира. Вы что-то делаете с подобного рода ситуацией? Мошенничеств становится все больше. Вот есть слушатели, которые в этой связи переходят на наличные деньги. Что делаете вы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Валико. А, пардон, уже.
Ну, хорошо.
Ага, значит, понимаете, во-первых, я пенсию с пенсии сразу оставляю Грефу 3 рубля на бедность, а сам все снимаю и пользуюсь целый месяц. Другой еще момент такой.
То есть вы не боитесь что... наличные потерять, а вот безналичные возможно?
Еще раз.
Ну, я говорю, вы не боитесь, что с наличными будут проблемы, а вот с безналом вы побаиваетесь.
Да. И еще.
Коротко.
Мне кажется, вот как бы вы лично, я вам задам вопрос, как бы вы лично охарактеризовали такое государство, которое довело население до такого состояния.
До какого?
Это просто позор.
У населения триллионы на банковских счетах, и это получается позор. Не знаю, как это характеризовать. Алексей Морозов пишет, вот вы 3 рубля Грефу оставляете на бедности. Греф этому наверняка несказанно рад. Наверняка. Потому что таких, как вы, миллионы. У кого-то даже больше, чем 3 рубля. Еще раз напомню, согласно официальным данным, там триллионы рублей населения. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 марта, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы дня, изучаем карту московских пробок. В городе, по городу передвигается 657 тысяч автомобилей почти. Это примерно столько же, сколько и было в прошлый вторник. Уже шестибальные пробки, как предполагается. Так будет примерно час-полтора, а потом еще пиковые значения и семибальные пробки в районе 7 часов вечера. Таковы перспективы с точки зрения Яндекса. Теперь наши перспективы. 20 минут мы потратим на то, чтобы обсуждать историю контроля над алгоритмами социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Это первая тема. Собираются как-то сделать так, чтобы нам не подсовывали рекламу. Понимаете, о чем идет речь. Первая тема, а вторая тема тоже примерно на ту же, в ту же сторону. Обсуждение вот какое. Граждане России в Алагирском районе Северной Осетии приняли станцию мобильной связи за вышку 5G и ее сожгли. В чем разница между вышками 5G и обычными вышками мобильной связи? И так ли действительно опасны эти самые вышки 5G? Об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что в новостях главное сейчас то, что происходит в подмосковных Мычищах. Уже более 3 часов длится операция по содержанию стрелка Владимира Барданова, который забаррикадировался в собственном доме. И вот только что информационное агентство сообщает с места событий. Там прозвучало около 10 выстрелов и 2 хлопка светошумовых гранат. Это формулировка РИА Новостей. А теперь формулировка ТАСС. В доме в Подмосковье, где мужчина открыл огонь по силовикам, произошло 2 взрыва. ТАСС ссылается на источники. Пока никаких подробностей нет. Продолжаем следить за ситуацией.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Развлекательные сервисы, которые используют в социальных сетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах, если это рекомендательные сервисы, должны будут подвергаться независимому аудиту, а главное, должны отключаться по желанию пользователей. Разработаны такие предложения. Это работали эксперты Московского отделения Ассоциации юристов России. Они все это сформулировали, отправили в Госдуму и Совет Федерации для того, чтобы разработать новые правила регулирования. Ну, читай, новые законы. Алгоритмы могут создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов, считают юристы. Ефим Казанцев, эксперт Московского отделения Ассоциации юристов России. Ефим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а каким образом алгоритмы социальных сетей, которые, как я понимаю, просто по твоим интересам подсовывают тебе ту или иную рекламу, могут влиять на общественное мнение, а главное, повышать риски социальных конфликтов?
Ну, они не просто подсовывают рекламу, они в целом создают определенное информационное поле, выводя там новости какие-то, материалы, не обязательно именно рекламного характера, и формируют у пользователя то как бы состояние, ту точку зрения, которая нужна кому-то. Ну, кто заказал ту же рекламу, например.
То есть, ну, так, вы предлагаете запретить рекламу или что?
Нет, мы предлагаем обязать тех, кто использует такие алгоритмы, честно об этом рассказывать пользователям и объяснять, какие параметры используются для рекомендательных сервисов для вывода контента.
То есть, когда, к примеру, подождите, я просто пытаюсь понять, если я смотрю какой-то из федеральных каналов телевидения, то там тоже начальство должно выйти и сказать, вот вы сейчас смотрите эту рекламу по такой-то причине.
Ну нет, телевидение, оно же не подстраивается конкретно под вас. А соцсети подстраиваются, вывод новостной ленты у каждого свой. И мы должны понимать, почему те или иные новости выводятся вот, ну, конкретному пользователю.
Каждый пользователь. И еще раз, а в чем эта разница? Ведь на телевидении тоже наверняка рекламу подбирают, учитывая, кто в этот момент смотрит. Просто там другая система работает.
Ну, такой в соцсетях подбор контента, он осуществляется персонально под каждого индивидуального пользователя.
Так это же хорошо.
Ну, это хорошо, но это дает возможность тому, кто формирует эту новостную ленту и создает информационное поле, манипулировать вашим сознанием, внедрять определенные идеи прямо в ваш мозг, и вы будете думать, что это ваш выбор, а на самом деле вами заманипулировали.
Хорошо, тогда вернемся. А если они напишут, что вот в этот момент эта реклама оплаченная, тогда вопроса нет?
Ну, не только реклама, я же говорю, тут более сложная вещь. Это речь идет не только о именно рекламных сообщениях, но в целом о том, как формируется контентная сетка в той или иной социальной сети. То есть все, что вы там видите или ставите новости. Ведь соцсеть определяет, какие именно посты вам показать в данный момент. И тем самым может создавать у вас...
Ну так, я вот и пытаюсь понять, как это можно прописать в законе?
В законе можно прописать, чтобы социальная сеть честно публиковала те алгоритмы, которые она использует для вот формирования контента.
Ну, это же какая-то коммерческая штука, и вам скажут, вам что, может быть, еще и рецепт Кока-Колы опубликовать?
Ну, речь не идет о том, чтобы публиковать прямо программный код, а речь идет о том, чтобы раскрыть принципы, которые использует соответствующий сервис, для того, чтобы пользователь сам мог решить, хочет он дальше пользоваться вот таким сервисом или нет.
Чтобы было понятно, еще раз, это не про контекстную рекламу, тут вот Виталий 618 спрашивает, это в целом о формировании ленты, так называемой ленты новостей.
Да, это в целом про рекомендательные сервисы, не только про рекламу.
Но, насколько я помню, социальные сети обычно предлагают варианты выбора. Все последние из того, на кого вы подписаны, или по какому-то другому принципу. И ты действительно так делаешь такой выбор.
Ну, смотрите, вы вот подписаны, например, если на 1000 человек. Uh-huh. И 1000 человек опубликовали по одному посту. Это 1000 постов. Когда вы жмете все последние, из этой 1000 новых постов социальная сеть каким-то образом выбирает те, которые она покажет прежде всего. Вы вряд ли успеете всю 1000 постов
посмотреть. А бывают такие варианты, когда 1000, на кого ты подписался, в одну секунду опубликовали 1000 постов?
Ну, предположим, для примера, да. То есть речь идет именно об этом. Из всего того объема постов, которые опубликовали те, на кого вы подписаны, именно социальная сеть решает, какие показать в первую очередь, и какие вы, скорее всего, увидите.
Хорошо, тогда вы наверняка ведь видели уже, что пишут по поводу этих предложений. Там говорят, что они якобы несут риски для цифровой экономики. Вы не видите таких рисков?
Ну, понятно, что любые ограничения, они штыки воспринимаются теми, кто хочет полной свободы и максимальной прибыли от использования этих алгоритмов. Но тут нужно держать баланс, как и везде. То есть должен быть баланс публичных и частных интересов. Понятно, что компании хотят на этом максимально заработать и не хотят ничего раскрывать. Вот, но государство должно защищать своих граждан от различных манипуляций.
Еще раз, с вашей точки зрения, подобного рода алгоритмы должны быть доступны для любого пользователя?
Даже, может быть, не сами алгоритмы, но принципы. Во-первых, факт их использования должен оглашаться и быть явным.
А он где-то не оглашается, подождите секунду, а он где-то не оглашается?
Ну, конечно, далеко не каждая система явно пишет о том, что она использует такие способы формирования контента.
Хорошо, понял, спасибо. Ефим Казанцев, эксперт Московского отделения Ассоциации юристов России. Так, мы не обсуждаем друг друга, насколько мы хорошо разбираемся в том, о чем говорим. Поэтому некоторые сообщения я читать, извините, не могу. А пользователь, значит, получается, не знает. Больше того, контекстная реклама расшатывает устои. Это отсыл к следующей теме. Государство хочет забрать алгоритмы себе и пользоваться. Так видит эту инициативу 530-й. Это панк. Ярослав пишет, так соцсеть показывает посты в первую очередь те, которые по вашему запросу и с вашими темами. Все понятно. Не понимаю, что, собственно, непонятно другим, которые предлагают вот эту историю с законодательством. Это Ярослав 48-й пишет. 24-й кого-то цитирует. Сеет идеи прямо в мозг. Что еще? Непонятная инициатива для Сергея Голубева. Андреас 93-й тоже не очень понимает. Виталий Сфилеев спрашивает. То есть это прямо реальный запрет? Нет. Вам только что сказали. Ефим Казанцев, я задал ему этот вопрос. Он сказал, что это не запрет на контекстную рекламу. Речь идет о формировании списка как такового, не только рекламы. 7373948, телефон прямого эфира. Довольно часто жалуются, если у вас есть устои, настаивает Алла из Северного Тушина, их не расшатаешь. Так вот, довольно часто жаловались на то, что не понимают, каким образом устроена лента в социальных сетях. Социальных сетей много, и на все, по-моему, социальные сети такие жалобы так или иначе я слышал. Вот, например, есть люди, теперь, наконец, есть люди, которые говорят, надо дело это каким-то образом законодательно укрепить, узаконить хотя бы информирование граждан о том, как это работает. И вот, получается, всем не нравится. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-нибудь из наших слушателей понимает, как это может работать? Ну уж если на то пошло. 7373948. И что не так с существующим порядком, на который, ну правда, часто жалуются? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Ну, смотрите, по-моему, так все понятно. Чем чаще ты делаешь обращение на какие-либо темы, тем... Вот по этим темам больше всего тебе и формирует всегда система, автоматически формирует те или иные посты.
Ну так, например, вот смотри, секунду.
Всего автомобили.
Хорошо.
То есть темы по автомобилям у вас будут в приоритете всегда, потому что не только в соцсети.
Хорошо.
Система.
А, у меня вопрос. А что мешает это прописать и так, чтобы, ну вот как вы знаете, вот эта история с информированным согласием, чтобы регистрировать в той или иной социальной сети, я где-нибудь вот то, что вы только что сказали, я прочел и поставил галочку «я прочел».
Да я думаю, что может быть это и описано, может быть только каким-то другим языком.
Может быть мы уже поставили такую галочку.
Собственно говоря, да, при регистрации мало же кто читает именно вот положение политики, да, вот... того или той или иной соцсети, а предоставляемые услуги. Обычно галочку поставили и все.
Так,
может быть, там это
понял.
И есть, но каким-то другим языком это написано, более сложным.
А когда и если составят новый закон, то мы будем ставить уже две галочки. Первую, политику, которую мы не прочли, возможно, там это написано. А потом вторую, которая будет разработана в соответствии с новым законодательством. Алексей Морозов пишет, что то, что только что прозвучало, не обязательно. В последнее по поисковой выдаче сейчас в приоритете. Мы опять возвращаемся тогда к тому, что мы не очень понимаем, как это работает. Об этом говорил и Ефим Казанцев, который говорит, а раз мы не понимаем, надо писать закон. Сергей Голубев. Пользователь сам формирует интересы своими запросами. В ином случае новости попадают в топ по набранным лайкам и просмотрам. Ну так вот, а если это написать, и чтобы я поставил галочку, я ознакомлен и я понимаю, чтобы потом мы не говорили друг другу, как же там делают они с этой лентой новостей в социальных сетях? Почему я получаю вот от этого сообщение, а вот от этого я хотел бы получать сообщение и вроде подписан на него, но эти сообщения проходят мимо моего внимания? Тогда нам будет говорить социальная сеть, стоп, ты подписался, ты в курсе. 7373948, вопрос зачем? Вот чтобы не было этого недовольства, формулируемого вот таким образом. А, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, у меня YouTube вообще без рекламы. Вы же за это деньги платите наверняка. А, 257 пишет, соцсети давно пора ставить под контроль. Современные способы кодирования и манипулирования сознанием представляют опасность для существования самого государства. Пример Беларусь. А, кстати, Беларусь вы пишете через О. Беларусь, насколько я помню. А дальше организация цветных революций через интернет. Об этом пишет 257. Максим пишет, а где в законе РФ написано, что я согласен, поставив галочку? Нам нужен еще юрист и по этому поводу. Хорошо, значит, и это нужно прописать в законе. А YouTube без рекламы бывает бесплатным, утверждает Григорий 859. Рекомендательные сервисы, используемые в социальных сетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах, должны подвергаться независимому аудиту, а также отключаться по желанию пользователей. Такие предложения уже подготовили эксперты Московского отделения Ассоциации юристов России и направили в Госдуму и Совет Федерации для того, чтобы там разработали новое законодательное регулирование.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем следить за операцией в Мытищах, где, как вот теперь уже РИА Новости пишет, пенсионер устроил стрельбу. Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев выехал на место стрельбы в коттеджном поселке, который устроил пенсионер. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на руководителя пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталью Григорьеву. Возбуждено дело уголовное, посягательство на жизнь правоохранительных сотрудника правоохранительных органов. Напомню, там уже более 3 часов продолжается операция. Совсем недавно появились сообщения о том, что прогремело 2 взрыва. Вот сообщение еще одно РИА Новости. На месте спецоперации прозвучало около 10 выстрелов и 2 хлопка светошумовых гранат. Продолжаем следить за развитием этой ситуации. У нас следующая тема для обсуждения. Тема... которая касается мобильной связи и опасности вышек 5G. Россияне приняли станцию мобильной связи за вышку 5G и сожгли ее. Это произошло в Лагирском районе в поселке Мизур Северной Осетии. Неизвестные там приняли станцию мобильной связи за вышку 5G и сожгли ее, о чем написал глава Республиканского управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев. Вот цитата. «Очередной акт варварства. Атака на здравый смысл и на технологическое развитие Республики Северная Осетия, Алания. Это акт терроризма против прогресса и новых технологий. Они делают жизнь удобнее». Он, кстати, уточнил, что сетей 5G в Республике мало того, что пока нет, но и в ближайшие годы тоже не будет. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического отдела Content Review. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, есть ли какие-то более-менее объективные данные по поводу того, насколько опасны вышки 5G?
Ну, все эти данные есть, это все прописано в стандартах технологических, и ни в одной стране мира связь 5G на том оборудовании, которое является официальным, не является вредным для здоровья для кого-либо. Более того, более вредно находиться рядом с ветряными электростанциями, ветряками, чем рядом с вышкой 5G. То есть ущерб здоровью всякие альтернативные, допустим, источники энергии наносят гораздо больше. Но, разумеется, если стоять вплотную к базовой станции, а для этого надо на эту вышку еще залезть, и стоять там сутками, ну, наверное, конечно, электромагнитное излучение на вас что-то сделает. Но это точно так же, как мы пользуемся микроволновкой дома, но мы же туда голову-то не засовываем, правильно?
Вот я как раз хотел спросить, то, что сейчас происходит с вышками 5G, это примерно то же самое, что там 30 или 40 лет происходило со внедрением в нашу жизнь микроволновок?
Фактически да, но надо очень четко обозначить, что в России сегодня насчитывается около 5 вышек с оборудованием 5G, и все они находятся в Москве, в нескольких точках Москвы. Работает на них один оператор в тестовом режиме. Больше вышек 5G в России не существует. И я не очень, конечно, понимаю, почему именно в Кавказских республиках у нас думают, что там если стоит вышка, то она 5G. Ну, это логике никакой не поддается. Более того, селяне сожгли эту вышку, они теперь на несколько недель останутся без мобильной связи. И обычно это очень сильно отрезвляет всех жителей окрестных сел и аулов. После этого никто вышек не жжет.
Скажите, а можно как-то отличить в бытовом, ну вот в обыденной жизни вышку мобильной связи от вышки 5G?
Разумеется, нет. Никак невозможно отличить, поскольку ну, 5G – это всего лишь технология. Антенны абсолютно такие же, как на 4G, 3G и 2G. У нас, если что, сейчас активны три поколения связи одновременно. Базовые станции – это всего лишь навсего вот железный короб, который там обычно даже не на вышке находится, а под ней. Знаете, такая будочка. И там, соответственно, находится оборудование, которое называется базовая станция. А то, что на самой вышке находится, это антенны. Они к базовой станции мало отношения имеют. Более того, иногда, например, в Красноярске, если есть слушатели оттуда, там есть одна базовая станция, точнее, одна вышка связи, на которой установлены исключительно антенны, а под ней находится бункер, в котором расположено все оборудование. И если вы свалите, условно говоря, вышку, вы абсолютно ничего не измените.
Еще один вопрос. Наши слушатели уже интересуются в этом смысле. Да. Опять же, практический смысл. Хорошо, вот вы сказали, например, антенны, они там на вышке. Вы сказали, что надо прямо залезть туда, то есть стоять под ней тоже можно, и это не опасно.
Ну, абсолютно не опасно, потому что, собственно, радиосигнал, который излучает эта антенна и принимает, она, ну, это же физика, он не вниз идет, он идет параллельно Земле, вот так вот, расходясь, то есть как луч света. Если вы прямо под ней находитесь, вы находитесь в слепой зоне.
Хорошо, как вы это объясните? Это просто непринятие всего нового?
Ну, вы знаете, буквально назад наконец-то разобрались с главным мифом о мобильной связи. Это то, что мобильные телефоны вызывают рак мозга. Вы, наверное, помните, что такой миф, он очень долгое время существовал, что надо там телефон держать от уха на полуметре и прочее. То есть понадобилось там несколько десятилетий для того, чтобы доказать, что это все фигня и, ну, никакого влияния не имеет, никакой связи нет. А после этого переключились на 4G, на 5G. Ну и, надо сказать, особенное спасибо там различным проповедникам в интернете, которые эти мифы, особенно во время пандемии, распространяли. Ну, вы помните, у нас там Боня отличилась, Михалков рассказывал про жидкое чипирование. Вот эти вот все мифы, они, естественно, жителям, так скажем, которые не очень интересуются технологиями, им сказали: вот вы знаете, коронавирус — это из-за того, что вот стоит вышка, давайте ее сожжем. Ну окей, взяли пиво и спилили. Теперь без связи сидят и с коронавирусом. Все, чего добились. Обычно вот такие вот вспышки, они происходят только вот в какой-то конкретной местности, и как только люди там посидят без связи 2 недели, больше такого там не повторяется. В других странах по-другому делали, они просто вычисляли всех этих вандалов и впиливали им такие штрафы, что они там за 2 жизни не расплатят.
То есть в Англии, когда вот там же английская история была обычно первая, что приходит на ум, там просто штрафы потом были серьезные.
Простите, не слышал.
Про Англию не слышали. Хорошо, это наша слушательница просто написала. Сергей Половников, руководитель из информационно-аналитического отдела Content Review, был с нами на прямой связи. Виталий говорит, такие эпизоды. Так, Алексей уже даже сфотографировал нам, как это выглядит. Я думаю, что это не сам сфотографировал, у кого-то нашел, что на Тверской что-то такое есть. Wi-Fi, ну, теперь началось. Интересно, вреднее ли Wi-Fi, чем 5G? Ну, хорошо, зато Wi-Fi вы хотя бы можете, это, собственно, ваша история. Вы можете включать, можете не выключать. Вот, например, один из наших слушателей, много сообщений, спасибо всем, кто написал, 374-й пишет, что он до сих пор микроволновкой не пользуется, потому что она вредная, и поэтому не хочет жить рядом с 5G-вышкой. Ну, это ваше право. Наверняка есть места, где ни вышек 5G, ни микроволновок не будет. А в городе, если вы хотите жить там, наверняка у кого-то из зловредных соседей будет какая-нибудь микроволновая печь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. У меня вот жена тоже была противницей микроволновки. Я как-то не поленился, посчитал мощность излучения, и выяснилось, что вот Wi-Fi, который у нас в квартире, на самом деле там 7 штук разных от соседей, да? Так вот, мощность, если сравнить мощность от Wi-Fi, которая, ну, доходит, условно, до головы человека, так вот, чтобы получить такую же мощность от микроволновки, надо приблизиться к ней на 2 сантиметра.
Ну, так, собственно, об этом и говорил Сергей Половников, надо практически залезть туда.
Да, практически.
Ну, в смысле, это не совет, не надо залезать, не надо, это опасно.
Да.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, человек насколько любит жену. Чувствуете? На что пошел? Рисковал здоровьем. Проверял уровень от домашнего Wi-Fi. И пришел вот к таким результатам. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей Голубев пишет, ну, нормативы-то излучения от мобильных существуют не просто так. Не полезны эти излучения в любом случае. Ну, так а жить не полезно в любом случае. Это тоже известно. Алексей Морозов, и, кстати сказать, любая жизнь заканчивается, это тоже известно. Мифы про СВЧ вообще поражают своей фантазией. Это Алексей Морозов. Магнетрон в микроволновке на порядке выше, чем для Wi-Fi. Это Алексей уже заодно решил нас всех образовать, так сказать, если это возможно. Так вот, пишет, что магнетрон в микроволновке на порядке мощнее, чем Wi-Fi, но он внутри сетки. Поэтому то, что за пределы сетки выходит, уже не так опасно. Артовод пишет, что уже купил модем с 5G. Через 2 года использования обратили внимание, что у всех членов семьи упало зрение и участились головные боли. Отключил 5G, головные боли почти пропали. Интересно, а вы чего там включали? Это же приемник 5G, а не излучатель. Ладно, а мобильные телефоны вредны, они вызывают стресс. Об этом Сергей 306 пишет. Что еще? Микроволновка, Wi-Fi и 5G, пишет Алекс 777, это еще и разные частоты. Как много новой информации. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте.
Коротко.
У меня радиотехническое образование, мы в курсе охраны труда проходили, что СВЧ это вредно. Так вот, излучение мобильного телефона — это СВЧ-излучение, причем приличные мощности. Так что не надо говорить, что это фигня. Может быть, до рака мозга не доходит, но это не полезно.
Выключаем телефоны, выключаем микроволновые печи, выключаем, видимо, микрофоны и все остальное тоже выключаем, потому что ведь все это не полезно. Далее новости.